Доброе утро всем. Приятно видеть вас. Давайте мы начнем с молитвы и перейдем к нашему исследованию послания к евреям. Давайте склоним головы. Отче Небесный, мы благодарны за субботний день. Просим, чтобы Ты благословил нас, когда мы начинаем новое исследование, послание к евреям. Помоги нам познать то, что будет важно для нас, когда мы готовимся к жизни на небе. Аминь. Итак, мне очень приятно видеть вас. Мне всегда нравится начинать новую тему. И мне очень нравится послание к евреям. Я рад этой возможности вместе изучать его. Это очень сильная книга в Новом Завете, и мы поговорим с вами сегодня о том, почему она была написана, какая цель этой книги. И для меня это очень полезная книга для понимания богословия адвентистов седьмого дня. Для начала я скажу, что послание к евреям это интересное послание, потому что оно начинается сразу же с богословского объяснения. Здесь нет вступления, как в других посланиях, типа того, что Павел бы написал, что я Павел, евреям, находящимся в Иерусалиме и так далее. Евангелие от Иоанна, книга «Бытие», они тоже так начинаются, сразу же с сути. Что касается авторства послания к евреям, современные исследователи дискутируют по поводу того, кто написал эту книгу. Если посмотреть на структуру книги, она вообще была написана в 66-м году по Рождеству Христову, за 4 года до падения Иерусалима. Для тех, кто говорят, что она была написана позже, после падения Иерусалима, те, кто говорят, что она была написана в первом веке, в общем, и не Павлом, очевидно, нужно понимать, что она была написана тогда, когда еще Иерусалим не был разрушен. Как некоторые говорят, что Павел писал совсем другие послания, и послание евреям, оно отличается от других посланий Павла. Но здесь цитируется Ветхий Завет буквально слово в слово, и поэтому некоторые говорят, что вряд ли это Павел написал. Павел писал послание Галатам или Ефесянам. Это короткие послания, которые Павел, может быть, написал где-то, находясь на корабле. Послание к евреям было написано, скорее всего, когда он был в заключении, у него было много времени, и вот почему здесь у него прямые цитаты идут из Ветхого Завета. Также в десятой главе упоминается, что праведный верою жив будет, и это выражение, которое использовал Павел в некоторых других своих посланиях. Ну и, конечно, Эллен Уайт прямо говорит, что Павел написал послание к евреям. В моей Библии также написано послание апостола Павла к евреям. Поэтому люди, которые составили эту книгу, это у меня версия короля Иакова, они также считали, что Павел написал эту книгу. Мы верим в то, что послание к евреям было написано в 66-м году по Рождеству Христову. В чем значимость этого? Или примерно в 66-м году, я не буду настаивать на том, что именно в 66-м году. В чем значимость этого времени для евреев, которые были христианами? Мы видим, что Павел писал эту книгу с таким пониманием, что его читатели будут в основном иудеи, и они верят также, что Иисус — это Мессия, то есть это иудеи-христиане. В чем значимость того, что эта книга была написана примерно в 66-м году? Но если вы вспомните историю, 4 года спустя город Иерусалим был разрушен римскими армиями, и как насчет послания к евреям, почему оно важно? Почему важно для христиан-евреев, живущих в Иерусалиме? Если вы помните, Иисус в Евангелии от Матфея говорит своим последователям, что когда увидите мерзость запустения, то есть римские армии окружат город, тогда удаляйтесь, уходите, убегайте из города. Проблема с христианами из евреев заключалась в том, что 60-е годы, это было примерно 30 лет после распятия Иисуса Христа, евреи все еще поклонялись в храме, у них не было своего места поклонения христианского, они все еще участвовали в иудейских обрядах, они все еще соблюдали праздники, обряды, и хотя Иерусалимский собор уже произошел, книга Деяния, 15 глава, и Павел вернулся из своих путешествий к язычникам, и он сказал, что вот смотрите, как Бог благословляет, мы не обрезаем язычников, но Дух Святой изливается на них, точно так же, как и на нас, поэтому ясно, что обрезание не должно быть определяющим фактором спасения, ну и так далее. И на Иерусалимском соборе, если прочитать Деяния 15 глава, сказали, да, язычникам не нужно участвовать в иудейских обрядах, только удерживаться от идоложертвенного и удавленины. Но что касается евреев, они говорили, нет, мы будем все это продолжать исполнять, и мы к этому привыкли, и мы это будем делать дальше. И после Иерусалимского собора прошли годы, Павел возвращается в Иерусалим, и опять поднимается вопрос, потому что евреи говорят, Павел, ну, ты говоришь, что язычникам не нужно соблюдать церемониальный закон. То, что ты имеешь в виду, закон Моисея, важен или нет? И христиане из евреев начали давить на него, и Павел для того, чтобы угодить им, мы читаем в 21 главе книги Деяния, Павел проходит обряд очищения, идет в храм, бреется. Это была такая иудейская церемония. То есть ирония такая, что Павел сам учил язычников, что этого не нужно делать, потому что когда Христос умер на кресте, то все это уже не важно. 10 заповедей — это важно, но иудейские обряды не важны, церемонии не важны. Но Павел для того, чтобы сохранить отношения с евреями, он сам идет, и он участвует в этих обрядах. Его узнают там, не иудеи, не христиане, его арестовывают, и до конца его жизни он находится уже в темнице, и Эллен Уайт говорит, что влияние его служения сократилось из-за этого решения. Поэтому подумайте о Павле. Он остаток своей жизни провел как узник, размышляя о том, как, поддавшись на давление христиан из иудеев, как это сократило его служение, ограничило его служение. Итак, Павел теперь пытался понять, или объяснить, вернее, христианам из евреев, чтобы почему, что важно в этой вере, что не важно, и как сделать так, чтобы их служение не сократилось. Конечно, другие апостолы тоже многое сделали, и Иоанн написал Откровение, например, но Павел написал большую часть Нового Завета. И он понимал, что город Иерусалим будет разрушен. Матфея 24 глава предсказывала это. И что произойдет с этими христианами из евреев, которые все еще считают, что храм — это центр богослужения? Если они принимали Христа как Спасителя, но верили в то, что центр поклонения все равно — это храм в Иерусалиме, если Иерусалим и храм будут разрушены вскоре, и к ним они привязывали всю свою веру, то будут серьезные проблемы тогда у них. И поэтому Павел понимал, что есть большая опасность для христиан из евреев. И за несколько лет до того, как Иерусалим был разрушен, появилось послание к евреям. Насколько влиятельной была эта книга? Она была влиятельной. Почему? Прежде всего, историки и Эллен Уайт говорят о том, что ни один христианин не погиб при осаде Иерусалима. Можно сказать, ну да, они послушали слов Христа, который сказал, что увидите Иерусалим окруженный, уходите оттуда. Откуда мы знаем, что это послание к евреям помогло им? Ну, поразмышляйте над этим. Христиане из евреев настолько целенаправленно соблюдали законы церемониальные, что они побудили Павла даже соблюдать их. И он поплатился за это, став узником. И если они и дальше собирались, после рассеяния, после разрушения Иерусалима, соблюдать эти праздники, в других городах, может быть, и если бы они пошли даже к христианам из язычников, если они считали, что церемониальный закон — это так важно, как вы думаете, пытались ли бы они навязать эту систему на других христиан по всему миру? Конечно же, если бы они считали, что это важно. Но нет нигде исторических записей того, что они это делали. Поэтому можно сказать, что то, что объясняет Павел в послании к евреям, убедила христиан из евреев не продолжать и не настаивать на этих праздниках и церемониях и так далее. И мы изучим с вами, что говорил Павел и что послужило таким убеждением для христиан из евреев оставить церемониальную систему. Можете подумать, эти христиане любили Павла, и сокрутилось из-за них его служение, и тогда, когда он пытался наладить с ними отношения, он как бы говорил через это послание: «Посмотрите, что со мной произошло, и с вами это может произойти, поэтому вам необходимо изменить свое мышление». Было ли послание к евреям написано только для евреев в то время, чтобы помочь им покинуть Иерусалим, когда римские армии окружат город? Короткий ответ — нет, конечно же. Откуда я знаю это? В Евангелии от Матфея, 24 глава, слова Христа должны были спасти евреев от гибели при разрушении Иерусалима. Но Евангелие от Матфея, 24 глава, разве было написано только для евреев, для христиан из евреев, чтобы спасти их? Конечно же, нет. Это для Божьего народа последнего времени, чтобы мы приготовились ко второму пришествию Христа. Очень интересно, как Павел пишет послание к евреям. То, что мы отметили, касается 24 главы от Матфея, тоже касается и послания к евреям. Вначале он говорит, что Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне. В Матфея 24 главе Иисус не проводил различия между последними днями перед разрушением Иерусалима и последними днями перед вторым пришествием. Точно так же и здесь. Последние дни сии Павел говорил и о своем времени, и о нашем времени. Находясь под влиянием того же Духа Святого, что и Иисус Христос, апостол Павел также писал не только для христиан из иудеев, хотя, конечно же, он делает акцент на них, но также это послание для Божьего народа последнего времени. Хорошо, как у нас со временем здесь? Хорошо, все хорошо со временем. Итак, это такое основное вступление, почему необходимо было послание к евреям. Если посмотреть на главную тему, если вот так пробежаться по всем главам, я думаю, что важно заложить это основание. Первая глава послания к евреям доказывает, среди прочего, то, что Иисус — это Бог. И 1.8, например, «О Сыне Бог говорит, престол Твой Божий в век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты». И некоторые люди говорят о том, что Иисус не Бог, но Сам Отец называет Его Богом. И Евреям 1.8 — это один из ключевых текстов, который доказывает, что Иисус — это Бог. Во второй главе главная мысль заключается в том, что Иисус воистину человек. И в 14 стихе Он говорит, «А как дети причастны плоти и крови, говоря о Христе, то и Он также воспринял оные». Я не знаю, как еще можно иначе сказать, что Он также человек. Так, в конце главы он поднимает вопрос того, что Иисус наш первосвященник, и третья глава с этого начинается. «Итак, братья, святые участники небесного звания, и уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Итак, он отмечает это, и для евреев это особенно важно, потому что у них были земные священники в храме, и Павел говорит теперь, что Иисус наш небесный первосвященник. И затем он говорит, что, кстати говоря, я обращаюсь к вам, евреям, в третьей главе, «Помните, как отцы ваши ожесточили свои сердца в пустыне, и не верили Богу, и они умерли в пустыне. Не сделайте и вы того же с той же вестью, которую я вам передаю». И затем в четвертой главе он говорит, «Нам нужно избегать то, чего делали наши отцы, а что нужно делать? Нужно войти в покой Божий. Покой Божий в субботу». И послание к евреям также поддерживает седьмой день в субботу. И объясняет, что здесь как раз необходимо найти покой во Христе. И мы исследуем это затем подробно позже. Затем 5, 6, 7 главы. Я просто самые главные темы отмечаю. Объясняется, что Христос наш первосвященник. И проводится различие между небесным и земными священниками. И он священник по чину Мелхиседека, что говорит о том, что он лучший первосвященник, чем земные. И поэтому Павел говорит, если вы следуете только земной системе, то она уже прошла, необходимо следовать небесной системе, за Иисусом идти, как нашим священником. Восьмая глава, первый стих, он говорит, я первые вот эти семь глав написал, чтобы доказать, что Иисус является нашим небесным первосвященником. И он говорит дальше о Новом Завете, что Новый Завет — это лучший завет, чем Ветхий. И Новый Завет заключается в том, что Бог запишет свой закон в наших умах и сердцах. В 9 главе он показывает, что было святилище земное, но теперь Христос находится в святилище небесном, и это лучшее святилище, чем то, которое на земле. Оно лучше, чем храм в Иерусалиме. И поэтому не ходите в храм Иерусалимский, чтобы найти там Христа. Обращайтесь в небесное святилище, потому что там наш небесный священник. Некоторые люди говорят, 9 глава послания к евреям указывает на то, что Иисус вошел сразу же во святое святых. Слово «Хагиай» означает как «святое», так и «святое святых». И в 9 главе 3 стих говорится о том, что за вторую завесу была скиния, называемая «святое святых». То есть это говорится о том, что есть вторая завеса, а есть и первая завеса. И Хагия, Хагион означает «святое святых», а Хагия — это просто «святое». Поэтому пусть не убеждают вас некоторые богословы, что Христос по Своем вознесении вошел сразу во «святое святых». Нет. В 10 главе говорится о том, что праведный верою жив будет. В 11 главе упоминается герои веры, которые жили на протяжении истории Земли, но в конце этой главы мы видим, что Бог приготовил нечто лучшее для народа последнего времени. В 12 главе мы видим описание того, как стать частью 144 тысяч, взирая на начальника и совершителя веры нашей, с терпением преодолевать предлежащие поприще, и так далее. И далее в 12 главе мы видим, что Павел говорит, посмотрите, этот забег ведет нас к горе Сиону, к городу живого Бога, то есть это не земной Иерусалим, а небесный. И далее в 13 главе он говорит, начиная с 12 стиха, «То Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града или города, но ищем будущего». Видите, как он объясняет? Иисус умер за пределами города Иерусалима. И если мы хотим найти Его, нам нужно выйти за пределы Иерусалима. Потому что здесь, на земле, у нас не будет постоянного города. То есть Иерусалим — это не то место, где мы можем найти Христа. Если мы хотим найти Христа, нам нужно выйти из города Иерусалима и выйти ко кресту Голгофскому, и там мы его найдем. И евреи, которые приняли эту весть в сердце, не погибли при разрушении Иерусалима. Вот интересное применение. Это не самое главное, конечно, применение послания к евреям, ни в коем случае. Но, как мы уже видели, Павел говорит, в эти последние дни Бог посылает нам весть. Матфея 24 глава объясняется, что будет при разрушении Иерусалима и в конце времени. И в то время центральная весть была «Выйди из города Иерусалима». Но в последнее время также будет призыв выйти из другого города. Я не скажу, что это главное применение послания к евреям, но можно усмотреть и его. По мере того, как Евангелие распространяется по всему миру, и Иисус предупреждал, что это будет, часть этой вести заключается в том, чтобы вывести народ Божий из Вавилона. И те люди, которые выходят из Вавилона, они признают слова Христа относительно мерзости запустения, и они понимают, что это современный Рим будет действовать, чтобы уничтожить народ Божий. И народу Божьему нужно выйти из Вавилона. Итак, это применение, которое мы можем сделать относительно послания к евреям. Послание к евреям, если вот подвести итог богословский, то тема его такая: Христос исполнил церемониальный закон своей жизнью и смертью, и мы обретаем спасение только лишь через Иисуса Христа, через Его крестную смерть и служение в небесном святилище. Поэтому мы не можем найти Христа во всех обрядах. Нет, сегодня не в обрядах нужно его искать, а в небесном святилище. Вот это основная тема. И это вступление к посланию к евреям. Мы теперь можем перейти к первой главе. У нас остается 15 минут. Итак, мы будем изучать. Теперь мне хотелось бы попросить добровольца прочитать первые три стиха. У нас есть микрофон здесь, давайте сделаем это более интерактивно. Пожалуйста, прочитайте кто-нибудь первые три стиха. С первого по третий, да? Да. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, последние дни сии говорил нам Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Итак, эти первые три стиха, если разобрать их, разложить их, и разложить все богословие, послание к евреям, здесь объясняется, кто такой Иисус и что Он делает. И в этом суть послания к евреям. Обратите внимание, вначале говорится, Бог в прошлом говорил к нам через пророков. Но теперь Он говорит к нам через Своего Сына. Первый момент, который можно ответить, что все равно в Ветхом Завете или в Новом Завете вы живете, говорится о том, что Бог обращался к нам в Ветхом Завете. Не принижайте Его Слово в Ветхом Завете. Когда читаем послание к евреям, Павел цитирует Ветхий Завет слово в слово очень много раз. Поэтому он пользуется Ветхим Заветом для того, чтобы объяснить Новый Завет. Поэтому Ветхий Завет остается очень важным даже в новозаветную эру. Бог обращался через Ветхий Завет в прошлом, но в эти последние дни весть для последнего времени настолько важна, что Бог обращался к нам прямо через Своего Сына. Касаясь падения Иерусалима, именно слова Христа спасают нас. Слово Христа — это Бог обращается к нам, чтобы спасти нас, чтобы мы приготовились к Его второму пришествию. И Бог настолько хочет, чтобы мы были спасены, что Он не доверил весть для последнего времени кому-то другому, кроме Сына Своего. И поэтому в последние дни сии Бог говорил к нам через Сына Своего, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил, или мир сотворил. Иисус является наследником. Можем ли мы вспомнить другие места в Библии, где говорится о том, что Иисус — это наследник? Матфея, 21 глава, есть притча, которая указывает на это. Это притча о винограднике и о том, что хозяин посылал туда слуг своих, и управляющие виноградником убивали этих слуг, и в конце концов господин сказал, пошлю сына. И они сказали, давай убьем этого наследника и завладеем наследием. И поэтому, на что ссылается Павел, он говорит, вы знаете, как Бог обращался к нам, к нашим отцам через пророков, но этих пророков не уважали наши отцы, иудейские лидеры. И Бог послал сына, его также распяли, но он все же говорил к нам через сына. Итак, это первое. Христос является наследником. В послании к Римлянам, 8 глава, говорится о том, что те, кто следует Христу, они становятся сопричастниками наследия. То есть Иисус является наследником, но те, кто следует Христа, также являются сонаследниками с Ним, через которого и миры сотворил, или веки сотворил. Христос — Сын, Он — наследник, и Он — Творец. Тот же человек, который пришел в этот мир, как Сын, и Он умер за нас, и Он говорил, предупреждал нас о разрушении Иерусалима, это тот же человек, который создал этот мир. Если Павел говорит, что Иисус является Творцом, если он ссылается туда, на ту главу, он говорит, знаете, в прошлом, когда Моисей, пророк, обращался к нам, и он объяснил, что Бог создал наш мир в шесть дней, в седьмой почил, это тот же Иисус Христос, который создал этот мир за шесть дней и в седьмой почил. Поэтому Павел поддерживает то, что говорит Бытие, первая глава. И он показывает нам, кто сотворил мир. Итак, Иисус — Сын, Он — наследник, и Он — Творец. В третьем стихе, который был сияние славы и образ ипостаси Его, и, держа все словом силы Своей, совершив Собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Итак, Иисус был образом ипостаси, или выражением личности Бога. В книге «Исход», 33-34 глава, там видно, что слава Божья — это характер Божий. Поэтому Иисус является сиянием славы. Он является идеальным выражением характера Бога Отца. Иисус в совершенстве представил Божий характер. Обратите внимание также на следующее. Он все держит словом силы Своей. Это интересно. Когда вы понимаете, что Бог творит, как Бог творит? Бог словом. Словом говорил, и сказал Бог, и явилось. Так сказал и явилось. То есть, когда Бог говорит, что-то является. Вот почему Он, каким образом Он является Творцом, как Он творит. И Он, сказано, держит все словом силы Своей. Поэтому, если вы хотите понять силу Творца, вот в чем она содержится, в Слове Божьем. И это слово настолько сильно, что оно может воссоздать нашу жизнь, заново сотворить нас, как Бог когда-то создал этот мир. И Иисус является образом ипостаси Его. То есть, если вы хотите силу Божью испытать в вашей жизни, то человек, который является сиянием славы и образом ипостаси Его, Его Слово может воссоздать нас. Сказано, что Он, держа все Словом силы Своей, совершив с Собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Иисус очищение где совершил? На кресте. Он умер за наши грехи, а затем воскрес и воссел одесную престола величия на высоте. То есть это в святилище небесном. То есть, какая вещь здесь, что Христос — это Сын Божий, Он же наследник, Он создал наш мир, Он Творец, Он является образом ипостаси Его, то есть Он выражает характер Божий, Он содержит все словом силы Своей, сила здесь — это дюнамис, от которого слово «динамит» произошло, то есть это сила. И Он, совершив очищение грехов наших, это Голгофа, воссел одесную престола величия на высоте, это небесное святилище. То есть это все о Христе. То есть Он и образ ипостаси Его, и Он все содержит словом силы Своей, Он Творец, Он жертва за наши грехи, и Он в небесном святилище. То есть, коротко, это все послание к евреям в этих стихах. И далее, остальная часть послания к евреям
объясняет детали всего, что он говорит в этих трех стихах. Поэтому он говорит, Иисус — это Бог, и нужно слушать Его. Во второй главе он говорит, что Он пришел, и Он принял на Себя плоть и кровь, и Он во всем уподобился братьям, чтобы быть нашим первосвященником. И далее, до конца книги, Он объясняет все эти детали. Давайте продолжим. Стихи 4 и 5, пожалуйста, прочитайте кто-нибудь. Вот тут, да, пожалуйста. Будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя, ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», и еще, «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Что можно увидеть в послании к евреям, это то, что есть сравнение. Постоянно в книге говорится о том, что есть нечто лучшее. Он сравнивает всегда. Он говорит, что Христос лучше ангелов. Почему Он лучше ангелов? Потому что Он наследник, Он сын. Он унаследовал превосходнейшее имя. В 8 главе говорится о том, что мы можем быть соучастниками этого наследия. Это удивительно. Итак, Он славнейшее перед ними наследовал имя. Он Сын Божий. И Он говорит, кому, когда Бог сказал, «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя, еще Я буду Ему Отцом, и Он будет Моим Сыном». 6 прочитаем. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, да поклонятся ему все ангелы Божьи. В 5 стихе послания к евреям, 1 главы, Бог говорит, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Мы говорим, ну хорошо, Иоанна 3:16, сказано, что Иисус — единородный Сын Божий. И здесь мы видим, что Иисус рожден, но в 6 стихе сказано, что Он первородный от Отца. Есть ли различие между тем, чтобы быть единородным и первородным? Ответ, очевидно, да. Если вы единородный, то вы один в своем роде, то есть у Отца один Сын, и это все. Но если вы первородный Сын Божий, то это может теоретически означать, что есть больше сыновей и дочерей после первородного. Опять же, если обратиться к 8 главе, где говорится о том, что мы тоже можем становиться сыновьями и дочерьми Божьими и быть наследниками, то это говорит о том, что Иисус первородный, а мы можем стать второродными и так далее. Когда Иисус стал первородным? В 5 стихе сказано, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». В книге Деяния 13:33, я не буду открывать, но я скажу, что в тот день, когда Христос воскрес из мертвых, это день, когда Отец сказал, «Ты сын мой, ныне родил тебя». То есть Иисус стал первородным в день воскресения своего. И когда Он воскрес, это стало возможным, так как Он умер за нас и затем воскрес. Это стало возможным для тех, кто принимает Его верой как Спасителем, тоже становиться сыновьями и дочерьми Божьими. И мы становимся уже второй, третий, родными, если так можно сказать. И поэтому Бог говорит, «Да поклонятся Ему все ангелы Божьи». 7 стих. Об ангелах сказано, «Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь». А о Сыне престол Твой Божий в век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Божий Бог Твой, елеем радости более соучастников Твоих. Наверное, на этом мы сегодня остановимся, и конец первой главы и вторую главу рассмотрим на следующей неделе. Но обратите внимание, в третьем стихе сказано, что Христос совершил очищение грехов наших, и Он воссел одесную престола величия на высоте. А в послании к евреям 8.1 говорится о том, что Он воссел одесную престола величия на небесах. Когда Иисус воссел там, Он начал служить как наш небесный первосвященник, и это у престола Божьего. Какие принципы Его престола или Его царства? Царь сидит на престоле. Какие принципы царства Его? На престоле, на котором сидит Христос. Принципы такие. Праведность. То есть принципы царства Христова, или ключевой принцип Его царства, это праведность. Поэтому, что делает Христос, находясь на престоле? Он служит по принципам праведности. Что дает Ему право служить по принципу праведности? 9 стих говорит, «Ты возлюбил правду или праведность и возненавидел беззаконие». Где это Он возлюбил? В основном в своей жизни на земле, так? И так как Иисус жил на земле, Он возлюбил праведность и возненавидел беззаконие, это дало Ему право воссесть на престоле Божьем. И принципы праведности — это принципы Его царства. Интересно, что к Лаодикийской церкви Христос говорит, «Побеждающему дам сесть на престоле Моем, как и Я победил». Как Христос победил? Он возлюбил праведность и возненавидел беззаконие. И это принцип Его царства. И поэтому можно сказать, что весть послания к евреям касается Лаодикийской церкви, потому что Христос показывает здесь, как побеждать. Он любит праведность и ненавидит беззаконие. Поэтому очень часто нам не нравится праведность, хотя мы понимаем, что так правильно поступать, и нам нравится грех. Но давайте будем говорить, «Господи, помоги мне не делать этого». Христос говорит, «Побеждайте, как Я победил. Возлюбите правду и возненавидьте беззаконие». Мы продолжим с вами наше исследование послания к евреям на следующей неделе. Мы завершим первую главу и перейдем ко второй.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.